Выпуск новостей подготовил Ярослав Шимов. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Сегодня в Киеве начнется рассмотрение по существу уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. 5 студентов Московского физико-технического института будут отчислены за сдачу ЕГЭ вместо школьников. Американский Сенат одобрил резолюцию, санкционирующую участие американских вооруженных сил в международной операции в Ливии. Вслед за Химками на защиту своего леса от строительства трассы Москва-Петербург сегодня выйдут жители Солнечногорска. И главная тема нашей программы – идея президента Дмитрия Медведева о децентрализации власти. Насколько она реальна и какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 17 градусов, солнечно, днем до 29, возможны дожди и гроза. В Санкт-Петербурге напротив осадков не ожидают, сейчас плюс 14, а днем до плюс 21 градуса. Центральная тема нашей сегодняшней программы, которая станет этим утром поводом для разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, сегодня президент России обратится к Федеральному собранию и правительству с бюджетным посланием на 2012-2014 годы. Речь пойдет не только о том, какими ожидаются доходы и расходы государства в этот период, но и о новой системе распределения этих средств. Недавно, во время экономического форума в Санкт-Петербурге, президент выступил с инициативой начать децентрализацию власти в России, то есть передать часть полномочий федерального центра регионам. Изменения коснутся и денег, о чем и пойдет, как ожидается, речь в сегодняшнем бюджетном послании главы государства. Регионы будут получать больше средств из Москвы напрямую. Но не только. Поэтому мы хотим сегодня спросить вас, уважаемые слушатели, какими полномочиями, по вашему мнению, Кремль мог бы поделиться с российскими регионами? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Присылайте нам сообщение, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Как всегда, будем внимательно читать ваши комментарии на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. А телефон прямого эфира, который мы включим через полчаса, примерно 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Самым главным полномочием – это собирать и распределять по своему усмотрению налоги на территории региона.
Я считаю, что в регионах должна власть выбираться народом, в первую очередь, конечно. И Кремль должен дать возможность жителям региона выбирать губернаторов.
Ну, наверное, чтобы федеральный центр, те налоги, которые перечисляются, федеральный центр, большая часть, даже, может, какие-то и наоборот, вообще, чтобы оставались они в регионах, а в Москву их не отправлять.
Я считаю, что у наших регионов полномочий более чем достаточно. Хорошо бы, если бы чиновники выполняли все функции, которые на них возложены. А то у нас 4 здания уже администрация занимает, но никакой вопрос решить невозможно. Везде одни бюрократы и одни отписки. Сколько мы вот не обращались по своему дому, куда ни писали, нам возвращаются все письма, ничего сделать не можем. Зачем нам такая, как говорится, власть и администрация? Какая ей еще нужна, это самое, усиление власти и полномочий, если не выполняет то, что есть, то, что положено ей делать?
Сфера ответственности регионов очень велика, и касается это и ЖКХ, и здравоохранения, и социальной сферы, и образования. Но проблема-то заключается в другом. Финансирование это все московское идет, и зачастую оно идет нерегулярно. То есть здесь надо говорить не о децентрализации принятия решений или ответственности, а о децентрализации, наверное, налоговой нагрузки, чтобы, скажем, под те требования, которые выставляются регионам, были необходимые средства.
Власть должна избираться народом, а не назначаться Кремлем. Поэтому я считаю, что Кремль должен дать возможность регионам выбирать губернатора.
Откровенно говоря, я не знаю, что тут сказать. Только мне все кажется, что эта выстроенная вертикаль, как она была, так и будет. А пока все эти разговоры, это предвыборные вот такие вот все дела. Вот единственное что. А что нам хватает, что не хватает, я не знаю сейчас.
Ну, хотелось бы, чтобы вот налоговые сборы, вообще там существенный, может быть, процент этих налоговых сборов оставался в регионах, потому что вот эта вот финансовая какая-то политика, она, в общем-то, где-то зацентрализована, и здесь ни для кого не секрет, что в российской столице, в общем-то, основные наши финансы.
Вот что отвечали на вопрос, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Киеве начнется рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сама Тимошенко отвергает все обвинения и считает процесс против нее политически мотивированным. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
К зданию Печерского суда вновь придут сторонники и противники лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. В конце минувшей недели в ходе предварительного слушания дела бывшего премьер-министра Украины в этом суде не обошлось без провокаций и столкновений. Стартовавший процесс, по мнению оппозиционного лидера, призван выполнить главную цель власти – не допустить ее к участию в любых выборах. Они запланировали при помощи таких зависимых судов, как Печерский, отправить меня в тюрьму, но им это не поможет, и мой голос из тюрьмы будет звучать еще громче, чем сейчас. Накануне суд отклонил все ходатайства Юлии Тимошенко и ее защиты, за исключением допуска к делу еще одного адвоката, Николая Титаренко. Экс-премьеру отказали в отмене подписки о невыезде, а также в рассмотрении ее дела судом присяжных.
Безусловно, Тимошенко и ее защита затягивают процесс, потому что они видят, что наказание неизбежно, что обвинение доказано полностью. Поэтому они делают все, чтобы дотянуть до выборов, чтобы Тимошенко опять спряталась за депутатскую неприкосновенность.
Считает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Инна Богословская. Генеральная прокуратура инкриминирует бывшему премьеру превышение полномочий при подписании крайне невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией в 2009 году. Говорится председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Что касается сути дела, я полагаю, что то, в чем ее обвиняют, эти газовые проблемы, то, что она сделала, не является криминально наказуемым деянием. И поэтому это обвинение не является обоснованным и корректным. Я не могу поддерживать ее действия, так как она поступила, на мой взгляд, поступать было нельзя. Это некорректно совершенно, но это не является преступлением.
Ряд общественных и правозащитных организаций, в том числе и Харьковская правозащитная группа, ранее обратились к руководству США и Евросоюза с просьбой ввести санкции против 14 украинских чиновников, занимающихся преследованием оппозиционеров. В списке, в частности, значатся генпрокурор Украины Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, а также расследовавший дело Тимошенко старший следователь по особо важным делам генпрокуратуры Александр Нищваглот.
Адекватным наказанием украинским чиновникам, которые грубо нарушают права человека, был бы запрет на въезд в Соединенные Штаты, страны Европейского Союза, так как это предлагалось в отношении тех чиновников, кто причастен к смерти Сергея Магнитского в России. Это более адекватно, чем, скажем, ограничивать нашу страну в визовом режиме или какие-то экономические санкции. Пусть будут наказаны за такие действия те, кто прямо причастен к нарушениям прав человека.
Заявил правозащитник Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщила афганская полиция. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание, сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Суд в Киеве сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник были ранены не менее 10 манифестантов и 21 сотрудник полиции. В Сирии танки во вторник подвергли обстрелу деревню в северо-западной провинции Идлиб. Сообщения о погибших не поступало. Переговоры об объединении палестинских движений «Фатх» и «Хамас» зашли в тупик, сообщил во вторник представитель руководства «Хамаса». Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 23 копейки, евро – 40 рублей 30 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на «Волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт обсуждают профессор МАРХИ Евгений Ас и политолог Станислав Белковский. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к самым обсуждаемым российским событиям. Из Московского физико-технического института будут отчислены студенты, сдававшие единый госэкзамен вместо школьников. Об этом заявил накануне проректор МФТИ, добавив, что заявление провинившиеся студенты написали по собственному желанию, и у них остается возможность восстановиться в институте. О развитии скандала вокруг сдачи ЕГЭ и о дискуссиях, которые породила эта ситуация, рассказывает корреспондент «Радио Свобода». Свобода Тамара Леленкова.
Лучше уйти из института по собственному желанию с тем, чтобы позже можно было восстановиться, чем дожидаться следствия и быть отчисленным по статье. Решили пятеро студентов, и их решение одобрил ученый совет одного из самых престижных российских вузов – Московского физико-технического института. Собственно, этот выход из создавшейся неприятной ситуации некоторое время назад подсказал сам министр образования Андрей Фурсенко. Отчислить, но так, чтобы потом ребята могли вернуться. Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере образования принесла извинения оскорбленному в пылу полемики Российскому союзу студентов, защищавшему права провинившихся. Однако председатель союза Артем Хромов считает, что этого недостаточно.
Одно из главных наших претензий по отношению к министру Фурсенко заключается в том, что все принимаемые решения никогда не обсуждаются с народом, никогда не обсуждаются с гражданским и научным сообществом. И в этой связи очень показательный последний случай, в котором оказались затянуты студенты, которые за школьников сдали экзамен. Безусловно, они виноваты, безусловно, они поступили неправильно. Но заявление министра о том, что он принял решение об их отчислении, говорит о том, что он совершенно не считается с мнением других, с мнением гражданского сообщества. И в этой связи мы подчеркиваем, что на самом деле решение об их отчислении будет принимать учебное заведение, их отчислить по собственному желанию с правом восстановления в начале текущего года. Но вы знаете, вот наша конкретно конструктивная риторика, которая заключалась в том, что отчисление незаконно, потому что действует презумпция виновности, гарантированной Конституцией, в том числе то, что у нас Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений не предполагает отчисления, вызвали шквал критики со стороны Рособоронадзора. В итоге наше желание судиться с ними, отстаивать свою честь в суде, привели к тому, что они перед нами извинились и вернули вот этот рубль, который мы у них требовали. И могу сказать, что мы приняли решение этот рубль отправить Андрею Фурсенко. Мы считаем, что грош цена политики, которую он проводит.
Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смулин также поддержал начало общественной акции «ОФ» – отставка министра образования.
Скандалы – это внешняя сторона проблемы. Нас гораздо больше волнует другое. Другое заключается в том, что качество российского образования падает, и я берусь утверждать, что страна фактически находится на грани интеллектуальной катастрофы. Вы, наверное, помните известную историю про то, как в 2007 году 28% российских граждан признали Солнце спутником Земли, а в 2011 году таких оказалось уже 32%. То есть количество темных растет по проценту в год. Я предполагаю, что если бы мы вернулись к обновленной классической форме экзамена, а именно, скажем, историю, литературу, обществознание, ученик сдает устно, комиссии, в которой присутствует его учитель, учителя из других школ и вузовские преподаватели, и под камеру, тогда дурь каждого будет видна. Там не сдуешь с интернета, как сделали это 165 тысяч ребят при современной системе ЕГЭ.
Информационные проблемы при сдаче экзаменов возникают не только в системе российского образования. Во Франции за размещение 21 июня в интернете одного из четырех заданий по математике на виновных могут наложить штраф в размере 9 тысяч евро или заключить в тюрьму сроком до 3 лет. Об отставке министра образования никто, конечно, не рассуждает. Но у российских экспертов на это иная точка зрения. Говорит член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов.
Я думаю, что это очень важный прецедент. Впервые в нашей стране за последнее время возникла проблема репутации. Возникла проблема, что такое нравственность в государстве российском. И вот если все ограничится только тем, что будут наказаны студенты, исполнители за недостойный поступок, это было бы неверно. Вопрос действительно стоит о нравственности в государстве российском. Здесь нужно искать и заказчиков. А заказчики – это далеко не только ученики, которые в этом участвовали, не только их родители, которые платили деньги, не только учителя и администраторы, которые запускали свободно в аудиторию и закрывали глаза. Это все идет дальше. Потому что все заинтересованы, коль скоро они имеют всего 2-2,5 экзамена, имеют судьбоносное значение, то они провоцируют всех на массовое нарушение, на массовые безнравственные поступки. Это и ученики, которые приносят с собой мобильники, это родители, это администраторы, это областное начальство, которое докладывает своим губернаторам, это губернаторы, это, наконец, все чиновники, которые докладывают министерству, а министерство должно рапортовать о своих необычных достижениях. Этот вопрос о нравственности стоит очень и очень серьезно.
Итак, сами того не желая, 6 студентов МФТИ спровоцировали новую волну протеста против ЕГЭ, начало всероссийской общественной акции против министра образования и разговор о нравственности российского общества. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Сенат поддерживает ливийское вмешательство Соединенных Штатов. Куда поведет МВФ его новый директор? Барак Обама делает предвыборную ставку на интернет. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама получил во вторник долгожданную поддержку со стороны законодателей в вопросе ливийской кампании. Члены Сената проголосовали за резолюцию, санкционирующую американское участие в натовской операции. Резолюция содержит серьезные оговорки, но это важное символическое событие для Барака Обамы, который в последнее время был объектом резкой критики за вмешательство в ливийские дела, рассказывает Алан Давыдов.
Сенатский комитет по международным отношениям 14 голосами против 5 принял резолюцию, санкционирующую участие США в военных действиях против сил ливийского диктатора Муаммара Каддафи. 3 днями ранее Палата представителей подавляющим большинством проголосовала против подобного решения. Инициатор резолюции – глава комитета, сенатор-демократ Джон Керри. Он напомнил, что через 3 месяца после начала операции Каддафи скрывается в бункере в Триполи, а Международный уголовный суд издал ордер на его арест и сформулировал ключевой вопрос так: «Хотим ли мы остановить эту операцию?» Do we want to stop the operation? Керри назвал принятие резолюции критически важным шагом, посылающим сигнал всему миру. Против резолюции выступил влиятельный член Сенатского комитета республиканец Ричард Лугар. Его аргументы заключаются в том, что невозможно оправдать участие США в операции, не имеющей отношения к национальной безопасности страны, в то время как продолжаются кампании в Ираке и Афганистане, и национальный долг США превысил $14 триллионов. Выступивший на заседании Сенатского комитета юридический советник Госдепартамента Гарольд Ко отставил легитимность решения президента Обамы об участии в натовской операции против Ливии. Ко предупредил, что свертывание участия США в миссии подорвет их отношения с союзниками. Прокомментировать значение этой резолюции я попросил Тодда Газиана, директора Центра правовых исследований Вашингтонского аналитического фонда наследия. Не стоит преувеличивать значение этой резолюции. Во-первых, ее действие ограничено годом и не позволяет президенту использовать в Ливии наземные войска. К тому же Палата представителей уже проголосовала против нее. Если даже Сенат проголосует за, то она все равно не будет обязательной. Любая Палата Конгресса вправе прекратить финансирование боевых действий американской страны в Ливии, либо установить крайний срок их окончания. Если ситуация сложится так, что президенту придется всерьез добиваться полномочий на ведение военных действий, тогда ему понадобится согласие обеих палат Конгресса. Оппоненты Обамы считают, что его решение о присоединении США к натовской кампании против Ливии идет вразрез с законом о военных полномочиях,
рассказывал Алан Давыдов. Исполнительный совет МВФ утвердил во вторник француженку Кристин Лагард в должности директора МВФ. Впервые в истории фонда его руководителем стала женщина, от которой ее сторонники ждут решительных действий. Это назначение вызвало дискуссии и о будущем самой организации, рассказывает Евгений Аронов.
Кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард поддержало большинство стран Европы, а также ряд государств Африки и Азии. Решающей, видимо, была все же поддержка Соединенных Штатов. Всего несколько лет назад, до финансового кризиса 2008 года, много говорилось о закате МВФ, громко критиковавшемся за несостоятельность своих экономических рецептов в 90-х годах. Однако сегодня вновь появилась нужда в источнике финансирования для стран с расстроенной финансовой системой. Международный валютный фонд активно помогает Греции в преодолении финансового кризиса. Новому руководителю МВФ необходимо определить место фонда в изменившейся ситуации. По мнению видного американского экономиста Алана Мельцера, МВФ опять занялся не своим делом. Кристин Лагард – профессионал высокого класса. На назначение ее на пост директора МВФ было, по-моему, ошибкой, сказал Мельцер. Дело в том, что в качестве министра финансов Франции Лагард была привержена идее помощи Греции. И ясно, что от этого курса она не откажется и в своей новой должности. Я же считаю, продолжал Мельцер, что если кому и имеет смысл помогать Греции, то это Евросоюзу. Но США, Китаю или Японии, как членам МВФ, тратить на это свои средства абсолютно нецелесообразно. Алан Мельцер возглавлял учрежденную Конгрессом США комиссию по реформе МВФ и других международных финансовых учреждений. Комиссия рекомендовала сократить функции фонда, сфокусировав их на оказании помощи странам, которые испытывают кратковременные банковские или валютные пертурбации по совершенно независящим от них причинам. Греция же, по мнению моего собеседника, сама виновата в переживаемом ею бюджетном кризисе. Лучшим выходом был бы дефолт страны, а сэкономленные ресурсы МВФ и ЕС могли бы с куда большей пользой потратить на поддержку банков, которые предоставляли кредиты Греции. Многие страны Азии и Латинской Америки после кризиса конца 90-х годов перестроили свою экономическую политику так, чтобы свести к минимуму давление, которое раньше оказывал на них Международный валютный фонд. Так что сейчас Кристин Лагард берет на себя руководство организации, которая утратила заметную долю своего прежнего влияния. Тем не менее, полномочия руководителя МВФ значительные, и многие эксперты советуют Лагард расширить направление работы фонда, связанное со сбором информации о странах с нарождающейся рыночной экономикой, которая была бы очень полезна их кредитам.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Что делать? С чего начинать? Кто виноват? В программе «Политическую ситуацию в России» комментируется председатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Ведущий Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей вас ждут новости экономики, обзор свежей российской прессы. А сразу после новостей мы перейдем к центральной теме сегодняшней нашей программы. Дмитрий Медведев огласит свое бюджетное послание, одной из тем которого, как ожидается, станет децентрализация власти. Мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели, вопрос, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами. Ждем ваших ответов. Телефон прямого эфира. Эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщила афганская полиция. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание, сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Ранее во вторник вице-премьер правительства России Игорь Сечин заявил, что никакой политической подоплеки в этом решении нет. Суд в Киеве сегодня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По мнению обвинения, Тимошенко подписала в 2009 году невыгодные контракты на поставки газа из России. Экс-премьер отвергает обвинение. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник были ранены не менее 10 манифестантов и более 20 сотрудников полиции. Ранее около 20 тысяч человек провели марш у стен парламента Греции, где проходят дебаты по правительственному плану жесткой экономии. В Сирии танки во вторник подвергли обстрелу деревню в северо-западной провинции Идлиб. Сообщение о погибших не поступало. Переговоры об объединении палестинских движений «Фатх» и «Хамас» зашли в тупик, сообщил во вторник представитель руководства «Хамаса». Государственные СМИ Венесуэлы и Кубы во вторник опубликовали фотографии и видеозапись венесуэльского президента Уго Чавеса, поправляющегося на Кубе после перенесенной операции. Правительство Венесуэлы заявило, что новая информация должна развеять слухи о том, что Чавес находится в критическом состоянии. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня президент России Дмитрий Медведев огласит бюджетное послание к правительству и Федеральному собранию, в котором, в числе прочего, пойдет речь о новой системе распределения доходов бюджета между российскими регионами. Эта система призвана стать частью целой программы децентрализации власти в России, о старте которой Медведев объявил на состоявшемся недавно Международном экономическом форуме в Петербурге. Вот цитата: «Если все начинает хоть как-то работать и двигаться только по сигналу из Кремля, значит, система не жизнеспособна», — заявил президент. Этой теме и посвящен наш сегодняшний разговор. Мы хотим спросить вас, уважаемые слушатели, какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами? Каким должен быть баланс сил между центром и субъектами федерации? Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев покушается таким образом на вертикаль власти, созданную его предшественником Владимиром Путиным? Своим мнением вы можете поделиться с нами и другими слушателями «Свободы» прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы продолжаем также принимать ваши сообщения и читаем комментарии на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. Самые интересные из них прозвучат в эфире нашей программы. Но сперва давайте послушаем сюжет на эту тему, который подготовил мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев заявил 2 недели назад в Петербурге, что всем из Кремля управлять неправильно, и пообещал большую свободу местной власти.
В ближайшее время я создам специальную рабочую группу высокого уровня, которая подготовит предложение по децентрализации полномочий между уровнями власти, прежде всего в пользу муниципального уровня, включая вопросы соответствующей корректировки национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.
Ожидается, что эта тема как-то будет отражена в бюджетном послании, которое Дмитрий Медведев огласит сегодня. Во всяком случае, об этом накануне говорил его экономический помощник Аркадий Дворкович. Стоит напомнить, что 27 июня президент, подписав обещанное им распоряжение о создании рабочей группы, поставил ответственными за всю ее работу вице-премьеров Дмитрия Казака и Александра Хлопова. А первые результаты должны быть представлены ими лишь 15 сентября. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает выбор исполнителей сомнительным, а планы слишком робкими.
Решительные шаги пока не сделаны, но я подозреваю, что те люди, которым это поручено, Хлопонин и особенно Казак, который старался в свое время делать закон о региональном федерализме и затем о местном самоуправлении так, чтобы там, как говорится, мышь не проскочила. О какой самостоятельности можно говорить? Я уже не говорил о том, что там характер выборов тоже в местные органы такой же жесткий, как и федеральный. Так сказать, доведено до предела. Сейчас как бы некоторое ослабление. Но с моей точки зрения, для нас, для России, как страны, которая должна для решения своих задач мобилизовать, активизировать силы на местах, пробудить гражданское общество и так далее, этого недостаточно.
По словам Евгения Ясина, местному самоуправлению нужно дать настоящую финансовую свободу, без которой не может быть свободы политической.
Мы должны посмотреть вопросы создания нормального бюджетного федерализма, конкуренции. конкурентного, так чтобы регионы могли устанавливать свои налоги вместо того, чтобы получать федеральных налогов. Но главное, чтобы право на установление своих налоговых сборов получили муниципальные образования, города. Потому что, когда говорят, что мы вам оставим большую долю, это означает, что все равно одним будет хватать, другим не будет хватать. Это означает, что прислушиваться к мнению избирателей местные власти не будут, и их поведение меняться не будет.
Однако в серьезности планов Дмитрия Медведева сомневаются многие эксперты, и прежде всего потому, что российская власть в состоянии неопределенности перед президентскими выборами 2012 года выглядит как организм с прогрессирующим параличом. В этой ситуации старт реальной децентрализации власти, если он вообще будет дан, может прозвучать только будущей весной. Данила Вельпирович, Радио Свобода, Москва.
Итак, какими полномочиями Кремль, по вашему мнению, мог бы поделиться с регионами? Ждем ваших ответов на этот вопрос прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И вот несколько сообщений из пейджера, смс, которые мы уже получили. Главное полномочие – это, конечно, деньги. Еще одно. В России проблема не в распределении средств, а в отсутствии единой концепции развития страны. Давайте послушаем звонки из регионов российских, естественно, из Ростовской области. У нас на связи Владимир. Здравствуйте, доброе утро. Что вы думаете по этому поводу? Какие полномочия могли бы получить регионы от Кремля?
Доброе утро. На мой взгляд, Кремль с удовольствием поделится с регионами теми полномочиями, которые предполагают ответственность за социальную политику, находящуюся на краю пропасти. И еще 10 секунд. Народ лежит, толпа в ожесточении. За всеночной пусты монастыри. Правитель юн умом до помрачения. Лазутчики бегут в поводыри. Монашествующий поэт.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Давайте послушаем звонок из Мичуринска. Николай оттуда у нас на связи. Здравствуйте. Верите ли вообще, Николай, что Кремль будет какими-либо полномочиями с регионами делиться, и в том числе финансовыми?
Абсолютно не верю. И ни при какой погоде ставленник Путика, то бишь марионетка Медведев, не будет давать вольность самоуправляющим органам ни в финансовом, ни в экономическом плане. Все это очередной блеф.
Спасибо. И сейчас у нас на связи Новороссийск. Владимир оттуда нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Децентрализацию власти мы уже проходили при Ельцине. И помните, какой это был вселенский бардак. И если действительно устроить нынешнюю децентрализацию, то это будет территория удельных князьков. Ну а Москву надо просто столицу перенести из Москвы и посадить ее на такое же бюджетное содержание, как остальные регионы России.
Спасибо, Владимир. Ну вот о переносе столицы пока, конечно, речь не идет, но одной из частей программы этой децентрализации, судя по всему, может стать выселение части чиновников и федеральных ведомств из Москвы в Подмосковье, о котором тоже Дмитрий Медведев говорил на том же самом экономическом форуме в Петербурге. А сейчас несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru по этой теме. Дмитрий из Екатеринбурга, наш постоянный читатель, пишет, что Кремль, по его мнению, не поделится с регионами никакими полномочиями, потому что сама система, выстроившая государство до последнего винтика, не может отдать ни части своих полномочий. Вертикаль – это как паутина, и каждая ее ниточка – это микрон огромной системы. Из Удмуртии, из Ижевска такой комментарий. А зачем делиться? Итак, коррупция в регионах превысила все допустимые размеры. Давайте послушаем еще один звонок. Федор из Светлограда у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Мне кажется, им бы не делиться там, где ему надо со своим окружением этими полномочиями, а бежать куда-то в джунгли подальше, хотя их даже спутников никто не заметил, где они. Они так упустили страну с народом, что уже дальше некуда.
Федор, спасибо. Спасибо, Федор. Давайте послушаем звонок из Московской области. Какими полномочиями Кремль мог бы теоретически поделиться с российскими регионами? Александр нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, проблема-то вся в группе Жукова-Кудрина, потому что все деньги, которые собирает Россия, продавая наши минеральные богатства на Запад, мы трудно себе это представить, возвращаем обратно Западу и финансируем западную экономику, вместо того, чтобы, по примеру того же Людвига Эрхарта, творца германского экономического чуда, вкладывать в экономику России. У нас все наукоемкие производства практически ликвидированы. В этой ситуации на чем будут зарабатывать регионы? Пока государство не вложит средства в восстановление наукоемких производств, где мы были лидерами, это авиакосмическая, это радиотехническая, вычислительная техника. У нас 350 тысяч народу выезжает, причем высокообразованного, на Запад. На чем будут регионы деньги делать? Ведь если мы полномочия передаем, надо передавать и финансирование, а Козак, он выпустил 131-й закон, по которому всех очередников разослали по деревням, по районам. Ведь у нас исторически так сложилось, что развивались районные центры, там были градообразующие предприятия, а по деревням-то вообще кроме изб ничего не строили. А сейчас всех очередников разогнали по этим деревням, где кроме долгов эти местные муниципальные власти ничего не имеют. И, естественно, очередники никогда там жилье не получат. Это колоссальное социальное напряжение вот этот Козак породил таким непроработанным, недоработанным, может быть, скопированным 131-м законом.
Спасибо, Александр. У нас, к сожалению, ограничено время, но мы поняли ваше мнение. И я приношу свои извинения всем, кто не смог попасть в эфир в этом части нашей программы. У вас еще есть шанс позвонить в следующем. Мы вернемся к обсуждению этой темы. Напомню, сегодня будет оглашено бюджетное послание президента, речь в котором, в частности, пойдет о децентрализации власти. И мы задаем этим утром вам вопрос, с какими полномочиями Кремль мог бы поделиться с российскими регионами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Накопленный объем кредитов, выданных российскими банками, компаниям и предприятиям нефинансового сектора, увеличился в течение первых пяти месяцев года на 6,1%, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по этим кредитам выросла на 1,9% и к 1 июня составила в целом 5,5% общей суммы кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, увеличился за 5 месяцев на 8,9%, а накопленная просроченная задолженность по ним на 3,1%, составив к 1 июня 6,5% от общей суммы выданных розничных кредитов. Такие данные представил Центральный банк России. Федеральное агентство России по управлению государственным имуществом назначило на 10 августа аукцион по продаже принадлежащих государству 13% акций Ульяновского автомобильного завода, крупнейшего в стране производителя внедорожников. Стартовая цена составит 1,5 миллиарда рублей, или примерно 53 миллиона долларов. 67% акций завода принадлежит российской автомобильной компании «Соллерс», уже заявившей о своем интересе к покупке госпакета акций УАЗа. Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Накануне президент Франции Николя Саркози заявил о договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками относительно реструктуризации принадлежащих им государственных облигаций Греции, которая предполагает такой обмен. По общему объему этих облигаций на 15 миллиардов евро французские банки уступают лишь банкам Германии – 22 миллиарда евро. Представители немецких банков будут обсуждать проблемы греческого долга с Министерством финансов Германии в среду.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 23 копейки, евро – 40 рублей 30 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
10 человек погибли, по уточненным данным, в ночь на среду в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убитые также по меньшей мере 6 нападавших, сообщает афганская полиция. Этой ночью Россия полностью прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию из-за непогашенной задолженности. Ранее, во вторник, вице-премьер правительства России Игорь Сечин заявил, что никакой политической подоплеки в этом решении нет. В Афинах в новых столкновениях поздно вечером во вторник были ранены не менее 10 манифестантов и 21 сотрудник полиции. Ранее около 20 тысяч человек провели марш у стен парламента Греции, где проходят дебаты по правительственному плану жесткой экономии. Голосование в парламенте Греции должно состояться сегодня вечером. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время рассказать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Доброе утро, Динара.
Доброе утро, Марк. Одна из тем – очередной законопроект, только что внесенный в Госдуму. Газета «Коммерсант» на первой полосе сообщает, что этот законопроект вводит запрет на въезд в Россию и арест счетов в российских банках иностранцев, которые причинили имущественный или моральный вред россиянам за границей. И депутаты и эксперты признают, что проект – это реакция на аналогичный законопроект Конгресса США в отношении России. Материал на эту тему в газете «Коммерсант» называется «Госдума опускает бумажный занавес». Независимая газета поясняет – это ответ на список Кардина, сенатора США. Список предусматривает различные наказания для российских чиновников, которые причастны к делу Магнитского. Между тем, доклад об обстоятельствах смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского подготовил Совет по правам человека при президенте. Об этом пишут «Московские новости». В заключении, которое будет передано Дмитрию Медведеву 5 июля, правозащитники дают однозначную оценку действиям представителей всех ветвей власти, косвенно или напрямую повлиявших на случившееся с юристом. К смерти Магнитского привели прямой умысел или халатность следователей, судей и сотрудников тюремной больницы, констатируют члены Совета. Они целиком и полностью встают на сторону погибшего Магнитского, пишет газета «Московские новости». Верховный суд положил границы экстремизму. Политическая картинка больше, критика, простите, больше к нему не относится, пишет газета «Коммерсант». Критика политиков и должностных лиц не может приравниваться к экстремизму, как и критические оценки религии или какой-либо социальной группы, которые высказывают в научной дискуссии или в политических дебатах. Так решил Пленум Верховного суда России. Было принято постановление, в котором суд обобщил практику судебных разбирательств по преступлениям экстремистской направленности. Подробнее можно прочитать в газете «Коммерсант». Снова газета «Московские новости». Валентина Матвиенко согласилась стать спикером Совета Федерации. Это решение она приняла после консультации с Дмитрием Медведевым, которому приехала, по ее словам, за советом. О том, что Матвиенко согласилась избираться, объявила не она сама, а пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Президент заявил, что высоко ценит работу Матвиенко в качестве губернатора и поэтому одобряет выдвижение ее на пост главы Совета Федерации. Новый председатель должен помочь раскрыть федеративный потенциал Верхней палаты парламента, сказал президент. Медведевцы против медведей. Так озаглавлена статья в газете «Московский комсомолец». Материал о том, станет ли президент управлять партией «Правое дело». Свежеиспеченный лидер «Правого дела» Михаил Прохоров не только удостоился личной аудиенции президента. Вождь правых стал объектом бешеной раскрутки со стороны российского телевидения. Вполне возможно, что мысли о том, чтобы стать лидером этой партии, есть и у Медведева. Но последний проект Прохорова рекламируют еще по одной причине. Он необходим как отвлекающий маневр для тех либеральных избирателей, которые возмущены отказом в регистрации оппозиционных блоков типа «Парнас», пишет газета «Московский комсомолец». Первые полосы сегодняшних газет во многом посвящены экономическим новостям. Например, деловая газета «Ведомости» публикует статью под заголовком «Молчание доллары». Президент РЖД Владимир Якунин понял, почему инвесторы опасаются вкладывать в Россию. В том, что им не нравится инвестиционный климат, виноваты сами российские компании, заявил Якунин на саммите «Сильная Россия». Российский бизнес самостоятельно создает себе плохую репутацию, регулярно напоминая партнерам о больших рисках для развития бизнеса. Так что это распространенная практика, и с ней надо бороться, призывал Якунин ранее в своем блоге. Компании должны сами переломить психологию западных инвесторов, но при этом должны оставаться прозрачными и понятными, пишет газета «Ведомости». В России будут узаконены платежи через мобильные телефоны и другие виртуальные расчеты. Об этом пишет правительственная российская газета. В один электронный кошелек можно будет положить 100 тысяч рублей. На самом деле пластиковыми карточками через интернет граждане расплачиваются и сейчас, но до сих пор нет четких правил, как это следует делать. Поэтому президент Дмитрий Медведев подписал закон о национальной платежной системе. Между тем, с 1 июля, как ранее обещал уже премьер-министр, электронное правительство не заработает, об этом пишет независимая газета. Из-за неготовности регламентов работы бюрократии в виртуальном режиме сроки в очередной раз перенесены. Для федеральных органов власти на 3 месяца, для регионов и муниципалитетов, простите, на год. Таким образом, говорить о переходе системы госуслуг в новое качество пока не приходится. Различные конфессии начали активно готовить для российской армии военных священников. Об этом сообщает газета «Новое известие» на первой полосе. Российский исламский университет объявил о том, что начинает готовить мул для вооруженных сил. В Русской Православной Церкви новость встретили неоднозначно и намерены создать боеспособную межэпархиальную организацию военного духовенства. Мусульмане тем временем призывают ввести в армии халяльные пайки, разрешенную шариатом пищу, и награждать солдат, исповедующих ислам, георгиевским полумесяцем. Православные священники, в свою очередь, обещают снять запрет на отпевание солдат самоубийц. Статья в «Новых известиях» называется «И с парашютом прыгнет, и причастит». За ценную информацию, помогающую раскрыть преступление, можно будет получить до 300 тысяч рублей, пишет газета «Комсомольская правда». Министерство внутренних дел запросило у правительства России ежегодно выделять дополнительные 280 миллионов рублей на оплату осведомителей. Предполагается, что за наиболее ценный допрос, который поможет раскрыть преступление или найти особо опасного преступника, МВД готово платить до 300 тысяч рублей или более 10 тысяч в долларовом эквиваленте. И российские издания озаботились тем, не повторится ли жара 2010 года этим летом. Повторение горячего лета в этом году, скорее всего, не случится, считает газета «Московский комсомолец». Об изнуряющей жаре прошлого года москвичи вспомнили накануне. Ведь так же, как и в 2010-м, температура стала бить рекорды аккурат с конца июня. Однако ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Владимир Заводченков рассказал МК, что в летние месяцы для средней полосы России характерны 2-3 волны жаркой погоды. Это именно то, что сейчас происходит. Жара спадет ко 2 июля, и до середины месяца температура будет гораздо ниже.
Спасибо, Динара. С самыми интересными публикациями в сегодняшней прессе нас знакомит Динара Седикова. Подробнее о некоторых публикациях поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа региональный репортаж. Сегодня в Московской области, в городе Солнечногорск, состоится акция против вырубки леса для строительства автотрассы Москва-Петербург. Участники народного схода, как они сами называют эту акцию, направятся к месту вырубок и потребуют у строителей документы, разрешающие работы. Поддержку жителям Солнечногорска уже пообещали оказать защитники другого леса, который вырубают ради строительства дороги Химкинского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активисты планируют отправиться непосредственно на место вырубки, чтобы проверить наличие документов, разрешающих проведение работ в солнечногорских лесах. Михаил Васильев, участник инициативной группы, рассказал о том, как все будет проходить.
будет проводиться акция по проверке разрешительных документов у организации, ведущей работу в Солнечногорских лесах. Предварительно нам известно, что этих документов нет. Мы в качестве общественного экологического контроля, который образован по повышению правительственной комиссии по транспорту и связи, проверим наличие этих документов. Если документы разрешительные отсутствуют на месте работы, будет составлен акт, который будет отправлен в местные органы власти, прокуратуру и органы полиции.
Также защитники солнечногорских лесов отмечают, что по российскому природоохранному законодательству работы по вырубке леса должны осуществляться в зимний период. Такие работы летом наносят больше урон природе и окружающей среде. Например, участники инициативной группы наблюдали упавшую сосну с гнездом, в котором были мертвый птенец и яйца. Кроме того, солнечногорские леса относятся к категории защитных водоохранных лесов, в которых вообще было запрещено проводить рубки и строить объекты до того, как в 2010 году были внесены изменения в лесной кодекс. К инициативной группе также примкнули и защитники Химкинского леса. Ярослав Никитенко, активист этого движения, рассказал, почему он и его единомышленники решили поддержать акцию, а также призвал всех желающих присоединиться к инициативе.
Сейчас Москва, Санкт-Петербург уничтожает не только уникальную дубраву в Химкинском лесу, не только Химкинский лес, но и далее она идет уничтожать солнечногорские леса, где не меньше уникальных природных объектов. Там нашли буквально недавно краснокнижные виды бабочек. И поэтому просто недопустимо, чтобы из-за некомпетентности чиновников, из-за коррупционного интереса в застройке наших подмосковных лесов наши дети лишались этого природного богатства, они лишались бы чистого воздуха. И только мы, в общем-то, можем спасти нашу страну от такого уничтожения нашей природы. Мы пойдем на просеку под трассу Москва-Санкт-Петербург и посмотрим, что там в реальности происходит. Потребуем документы, и если работы идут незаконно, мы потребуем их остановить немедленно.
Активисты подчеркивают, что в Солнечногорском районе не рассматривались альтернативные варианты прохождения трассы, в отличие от участка через Химкинский лес. Хотя Солнечногорский район не настолько застроен, и другие возможности расположения трассы могли быть найдены. Строительство трассы Москва-Санкт-Петербург и подготовительные работы проводит государственная компания «Автодор». Первый заместитель председателя правления «Автодора» Сергей Кельбах отмел обвинение в нелегальности работ, проводимых в Солнечногорском районе, отметив, что все документы, разрешающие строительство трассы, выложены на сайте компании в открытом доступе.
Я не знал, что для того, чтобы проверить документы, необходимо проводить акцию. Вся исходно-разрешительная документация помещена на сайте госкомпании в разделе «Важные документы». Я, кстати, вот сейчас смотрю, за последнее время у нас 193 скачивания разрешительной документации, 170 скачиваний акта о передаче площадки. Те пользователи интернета, кого интересует законность выполнения работ, они имеют возможность зайти, проверить, потому что там находятся сканированные копии документов. Если кого-то беспокоит легитимность этих документов, они могут обратиться к руководству компании, производителя работ, ну, либо к нам в госкомпанию приехать, увидеть оригиналы. Если акция заключается в том, что будут подходить к трактористам и спрашивать документы, что уже происходило, ну, это, прошу прощения, бред. У трактористов, кроме его удостоверения тракториста, с собой быть ничего не должно. Все документы хранятся у руководства, как положено.
Акции в защиту подмосковных лесов начались прошлым летом. Тогда претензии дорожным строителям, региональным властям и зарубежным инвесторам строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург выдвинули движение в защиту Химкинского леса, а также общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и многие авторитетные экологические организации. Несмотря на протесты общественности, проект строительства дороги принят в неизменном виде, и теперь просека заходит уже в солнечногорские леса. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Этой ночью Россия прекратила поставки электроэнергии в Белоруссию. Как это отразится на белорусской экономике? А в середине следующего часа вернемся к центральной теме нашей программы. Какими полномочиями, по вашему мнению, Кремль мог бы поделиться с российскими регионами?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Фонд Федерация. Софи Лорен возьмет пример с Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О давлении на Европейский суд по правам человека.
В блогах Свободы.
Юрий Любимов. Спасибо и прощайте.
Сайт Радио Свобода – свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».